Глава 16. Арест. Тем же вечером мы снова совершили налет на бостонец. Инспектор Джонс велел мне встретиться с ним в 8 часов, и, сопровождаемые впечатляющим эскортом одетых по форме полицейских, мы заявились в бостонец в тот же час, что и в первый раз. Снова прервали пианиста, прошли мимо зеркал с позолотой и мраморных панелей, потом мимо бара с поблескивавшими бокалами из хрусталя и стекла, игнорируя негромкие протесты немалого числа американцев, многим из которых мы испортили вечер во второй раз. Теперь мы точно знали, куда идем. В прошлый раз мы видели, что мортлейки появились через дверь по другую сторону бара. Скорее всего, их личный кабинет именно там. Мы вошли без стука. Лиланд Мортлейк сидел за столом в обрамлении двух окон с задернутыми занавесками из красного бархата. Перед ним стоял стакан с виски, а в пепельнице дымилась толстая сигара. Сначала нам показалось, что он в комнате один, но вдруг поднялся стоявший на коленях рядом с Мортлейком молодой человек лет 18 с маслянистыми волосами и узким лицом. Людей такого типа я встречал не раз, и ничего, кроме отвращения, они у меня не вызывают. Минуту в комнате стояла тишина. Молодой человек хмурился, не зная, как быть. «Выйди, Робби», — дал команду Мортлейк.
«Как пожелаете, сэр».
Парень прошел мимо нас и с явным облегчением закрыл за собой дверь. Лиланд Мортлейк дождался его ухода, потом повернулся к нам с холодной яростью.
«Какого черта?» — прорычал он. «Не знаете разве, что надо стучаться?»
Его язык, влажный и серый, мелькнул между пухлыми губами. Он был в вечернем костюме, руки его, лежавшие на столе, сжались в кулаки.
«Где ваш брат?» — спросил Джонс.
«Эдгар? Понятия не имею».
«Знаете, где он был сегодня днем?»
«Нет».
«Лжете. Ваш брат был на складе в Блэквол-Бейсин. Он забирал вещи, украденные из надежных депозитов на Чансери-Лейн. Мы застали его врасплох и были готовы его арестовать, но он на наших глазах совершил убийство. Сейчас его разыскивает полиция. Мы знаем, что эту кражу организовали вы с братом, а также с человеком по имени Кларенс Деверо. Не надо это отрицать. Вы были с ним на днях в американском посольстве».
«А я отрицаю. Я и в прошлый раз вам это сказал. Никакого Кларенса Деверо я не знаю.
Он также называет себя Кольман де Врис.
Это имя мне тоже неизвестно.
Может быть, ваш брат от нас и ускользнул, но вам это не удастся. Вы сейчас отправитесь с нами для допроса в Скотланд-Ярд и не будете отпущены, пока не скажете нам, где ваш брат».
«Никуда я не отправлюсь. Если не пойдете по своей воле, мне останется одно — взять вас под стражу».
«По какому обвинению?»
«Препятствование правосудию и соучастие в убийстве».
«Бред. Не думаю».
Повисла долгая тишина. Мортлейк сидел, пытаясь совладать с прерывистым дыханием. Плечи поднимались и опускались, а остальная часть тела оставалась неподвижной. Я никогда не видел на человеческом лице столь жгучей ненависти. Щеки его буквально побагровели, и я не на шутку встревожился. А вдруг у него где-то рядом, в ящике стола, оружие? В таком состоянии он запросто пустит его в ход, а там будь что будет. Наконец он заговорил.
«Я американский гражданин, гость вашей страны. Ваши обвинения ложны и беспочвены. Мне нужно позвонить в посольство».
«Позвоните из моего кабинета», — ответил Джонс.
«Вы не имеете права».
«Очень даже имею. Хватит разговоров. Вы идете с нами, или я зову полицейских».
Скорчив жуткую гримасу, Мортлейк поднялся. Рубашка выбилась из брюк, он нарочито медленно ее заправил.
«Вы даром тратите время», — буркнул он. «Мне нечего вам сказать. Брата я не видел. Про его дела ничего не знаю. Разберемся».
Мы втроем стояли друг против друга. Каждый ожидал, что предпримет другой. Наконец Лиланд Мортлейк раздавил в пепельнице сигару и прошел к двери, протиснув свою тушу между нами. Хорошо, что за дверью стояли двое полицейских. С каждой минутой в бостонце я все больше ощущал себя на вражеской территории. Проходя мимо бара, Мортлейк бросил бармену:
«Сообщи мистеру Уайту в посольство».
«Хорошо, сэр».
Генри Уайт был советником. Его нам представил сам Роберт Линкольн. Скорее всего, Мортлейк блефует, пытаясь нагнать на нас страха. Так или иначе, Джонс пропустил эту реплику мимо ушей. Мы прошли сквозь тихо негодовавшую толпу, получив несколько толчков локтями. Люди будто не хотели дать нам уйти. Официант даже попытался выдернуть Мортлейка, но я пресек эту попытку, вклинившись между ними. Я с облегчением вздохнул, когда мы прошли через дверь и оказались на Требек-стрит.
Нас уже ждали два тарантаса. Я заметил, что Джонс решил не позорить Мортлыка и обойтись без Черной Марии, знаменитого экипажа на службе у Скотланд-Ярда. У выхода лакей передал Мортлыку накидку и трость, но последнюю Джонс забрал себе. «С вашего позволения, эту штуку я возьму на хранение. Мало ли, что там внутри».
«Это трость, не более того. Но делайте, как считаете нужным».
В глазах Мортлыка блеснула ярость.
«Вы за это заплатите, помяните мое слово».
Мы сошли на тротуар. Казалось, на улице еще больше стемнело, газовые фонари не выдерживали борьбы с вечерним небом и бесконечным росящим дождиком. Дополнительную подсветку давала булыжная мостовая, маслянисто отражая краски вечера. Одна из лошадей фыркнула. Мортлейк споткнулся. Я был рядом и подхватил его, чтобы поддержать. Видимо, у него подкосились ноги. Но тут же понял, произошло нечто более серьезное. Лицо его вдруг побелело, глаза выкатились из орбит. Он пытался схватить ртом воздух, при этом ворочал челюстями, будто пытался что-то сказать, но голос ему не повиновался. Он был охвачен ужасом. «Перепуган до смерти», — мелькнуло у меня в голове. «Джонс!» — позвал я. Инспектор Джонс уже увидел, что случилось неладное, и подхватил своего пленника, поддерживая его за спину. Мортлейк издал жутчайший звук, и на нижней губе выступила пена. Массивная туша затряслась в конвульсиях.
«Врача!» — закричал Джонс.
Но откуда тут было взяться врачу? На улице никого, в клубе врачу делать нечего. Мортлейк упал на колени, плечи его тяжело вздымались, лицо исказило гримаса. «Что с ним?» — крикнул я. «Сердце?» «Не знаю. Надо его положить. Должен же где-то быть доктор, черт его дери!» Но было уже поздно. Мортлейк завалился на тротуар и затих. И тут в свете уличного фонаря мы увидели, из его шеи торчит тонкая тростинка.
«Не трогать!» — скомандовал Джонс.
«Что это? Похоже на шип».
«Это и есть шип. Отравленный. Однажды я с этим сталкивался, но неужели...»
«Не может быть! Чтобы такое и во второй раз?»
«Вы о чем?»
«Знак четырех!» Джонс присел рядом с распростертым телом Лиланда Мортлейка. Тот уже не дышал. Лицо было белее простыни.
«Он умер!»
«Но как? Не понимаю, что случилось?»
Выстрел из трубки. Стрелка попала ему в шею, когда мы выводили его из клуба. И это произошло, когда он был в наших руках. Это стряхнин или нечто подобное. Действует мгновенно.
Но зачем?
Заткнуть ему рот.
Джонс поднял на меня глаза, полные страдания.
Но это невозможно. Понимаете, Чейз, простое объяснение не подходит. Кто мог знать, что мы сегодня будем здесь?
Никто. Я никому не говорил, клянусь.
Значит, это нападение замышлялось заранее, независимо от нашего прихода. Трубка и стрелка были наготове. Кто-то решил, что Лиланда Мортлейка надо убить задолго до нашего появления.
«Кому нужно его убивать?» Мысли в моей голове заметались. «А если это Кларенс Деверо? Он ведет какую-то дьявольскую игру. Он убил Лавеля, он пытался убить вас. Кто еще мог сидеть в Брогаме, что стоял у Скотланд-Ярда? А сейчас он убил Мортлейка?»
«Деверо не мог быть у Скотланд-Ярда».
«Почему?»
«Потому что извозчик высадил его на улице, а Деверо боится открытого пространства».
«Если не он, тогда кто же?» Я беспомощно уставился на него.
«Мориарти?» «Нет, это исключено».
Мы оба были измождены, изрядно вымокли, дождик не прекращался и едва держались на ногах. Казалось, с тех пор, как мы взяли курс на лондонские доки, прошла целая вечность, и эта экспедиция не дала желаемых результатов. Мы стояли и беспомощно смотрели друг на друга. А вокруг переминались ноги на ногу полицейские и испуганно смотрели на труп. Дверь клуба вдруг резко захлопнулась и отсекла текший изнутри свет. Люди, работавшие в клубе, больше не хотели иметь с нами ничего общего.
«Займитесь этим, сержант!» — крикнул Джонс одному из полицейских, хотя я не увидел, кому именно.
Его словно оставили жизненные силы. Лицо вытянулось, огонь в глазах погас.
«Уберите тело!» Потом перепишите всех, кто есть в клубе. Знаю, мы всех переписали в прошлый раз, но придется сделать это снова. Никто не выйдет из клуба, пока не даст показаний».
Он повернулся ко мне и заговорил уже спокойнее.
«Они ничего не найдут. Убийца уже скрылся. Идемте, Чейз. В этом проклятом месте нам больше делать нечего».
По улице мы дошли до Шепардс Маркет. На углу нашли паб. Внутри было тепло, Джонс заказал полпинты красного вина, которое мы разлили поровну в два бокала. Он достал сигарету, закурил. Я видел его курящим второй раз. Наконец он заговорил, тщательно подбирая слова.
«Не может быть, что Мориарти жив. Я в это не верю. Вы же помните письмо, шифрованное, с которого все и началось. Оно было адресовано Мориарти и лежало в кармане утопленника. Из этого следует, что утопленник и есть Мориарти. Без логических умозаключений, как всегда, не обойтись. Только смерть Мориарти позволила Деверу и его приспешникам развернуться в Лондоне. И именно благодаря этому письму мы куда-то продвинулись в нашем расследовании».
«Значит, если Мориарти мертв, мстит американцам кто-то из его прежних помощников. Отправляясь в Майринген, он мог оставить им указания?»
«Мог. Инспектор Паттерсон сказал, что арестовал всю шайку, но, возможно, он ошибся. Безусловно, есть две враждующих группы. С одной стороны Лавель, Мортлейки, Кларенс Деверо, с другой...»
«Светловолосый мальчишка и человек в брогами».
«Возможно».
«Я просто трачу время впустую», — в сердцах сказал я. Одежда моя отсырела и облепила кожу. Вино казалось безвкусным и не желало согревать. «Я притащился сюда из Америки за Кларенсом Деверо и нашел его, но вы не велите мне его трогать. Эдгар Мортлейк ускользает прямо у меня из-под носа. Скотч Лавель, Джон Клей, Лиланд Мортлейк — все отправились на тот свет. А мой молодой агент Джонатан Пилгрим. Я послал его сюда, и это стоило ему жизни. Тень Мориарти встречает нас за каждым поворотом, и скажу вам откровенно, Джонс, с меня хватит. Да, без вас я не сделал бы здесь и шагу, но даже с вашей помощью я проиграл. Мне надо вернуться домой, подать заявление об увольнении и искать другое занятие».
«Даже слышать не желаю», — отмахнулся Джонс. «Вы говорите, что мы топчемся на месте. Не согласен. Мы нашли Деверо, знаем, кто он на самом деле. При этом его ряды поредели, а его последний замысел — ограбление на Чансери-Лейн — реализовать не удалось. Теперь он не сбежит. Наши люди возьмут под наблюдение все порты».
«Не исключено, что через два дня у вас не будет полномочий».
«За два дня многое может произойти». Джонс положил руку мне на плечо. «Не падайте духом. Не спорю, картина мрачная. Но общий контур уже вырисовывается. Деверо загнан в угол, хотя все равно очень опасен. Он должен нанести удар. Возможно, тут он и ошибется, и мы сумеем его схватить. Я знаю, долго ждать не придется».
«Вы так думаете?»
«Уверен».
Этолни Джонс оказался прав. Наш враг нанес удар, какого мы никак не предполагали.